Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Традиционно у нас по пятницам встреча с главой синодально-информационного отдела Московского патриархата Владимиром Легойдой. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Я очень люблю эти эфиры, когда тут два Владимира в студии, можно загадывать желание.
А самое главное... Вы не совсем между нами сидите, поэтому может не сбыться.
Ну, посередине, в общем.
Посередине. Да.
А самое главное, ты скажи, хоть одно-то сбылось?
Конечно.
Ага, ну вот, и слава богу.
А то бы я тут с вами. Хорошо. Владимир Романович, вы знаете, вчера на Радио «Вера», может быть, вы даже слышали, был эфир с историком Сергеем Перевезенцевым. Он приходил в гости к нашим коллегам. И один из примеров, который он приводил в разговоре, очень такой, как сказать, интересный, неоднозначный пример. Речь шла о Тамерлане, который наступает на Москву. Москвичи в этот момент молятся перед Владимирской иконой Божьей Матери. И Тамерлан разворачивается и уходит. В связи с чем Сергей Перевезенцев, он говорит, что можно по-разному трактовать, конечно же, этот эпизод, но для людей того времени в их сознании, да, совершенно четко было вот это ощущение, этот вывод, да, что по их молитвам произошла такая внезапная метаморфоза. Там, где, в общем-то, от города могло не остаться камня на камне, он устоял, и более того, опасность миновала совсем на тот момент. И он, как историк, есть историки, которые принимают во внимание такие вещи, говорит о том, что для него вот это состояние сознания, да, является как раз-таки очень важным моментом в исследовании и вообще в науке истории. Речь идет, как я понимаю, о том, что культурологи, а к вам как к культурологу, в данном случае я бы хотела этот вопрос адресовать, называется мифом. Да? Вот мы когда, понимаете, как на бытовом уровне слово «миф» — это вот, ну, типа легенды, мифы Древней Греции. У всех у нас в детстве была такая книжка. Ее в советское время массово издавали. То есть это сказочки такие, да? История с Тамерланом, она, в принципе, по этому такому бытовому пониманию этим мифом и является. Но вот для историка, да, это какая-то совершенно другая тема. И вот миф здесь раскрывается как некая реальность даже, что ли. Знаете, я бы хотела вас, во-первых, попросить, чтобы вы рассказали сейчас, да, такой курс лекции от Владимира Легойды, что такое миф. Почему в серьезных научных исследованиях, да, миф рассматривается именно как реальность? И как вообще относиться к таким вещам? Вот люди молились, да, Тамерлан взял и ушел. Кто-то другой объяснит это совершенно другими причинами, да, это зависит же тоже от мировоззрения исследователя. А в этой ситуации, да, вот, скажем, такие историки, как Сергей Перевезенцев, однозначно связывают отступление Тамерлана с тем, ну, то есть вот объясняют это отчасти и состоянием людей, вот, которые молились о том, чтобы опасность миновала.
Вы знаете, ну, здесь очень много вопросов прозвучало.
Как всегда, мы так любим начинать программу.
Я боюсь, что мы все их не успеем рассмотреть. Что касается конкретного примера, мне кажется, здесь вот на что надо обратить внимание. Нет противоречия в том, что люди искренне верили, что они получили помощь от Господа, и они ее реально получили, и в том, что Тамерлан там, развернулся, да, по каким-то причинам. То есть, условно говоря, что вызывает, может вызвать недоверие у современного человека, как принято говорить, хотя понятно, что такой собирательный образ, да, он виртуален, потому что современные люди
тоже
очень разные. Нет, они вполне себе реальные, но они очень разные. Так вот, вполне может быть, что были какие-то причины, понятные Тамерлану. Не то, что вот он шел-шел-шел, потом вдруг ты его раз, что-то сказал, разворачивайся, да, внутренний голос, да, как в анекдоте про индейца, да, или ковбойца Джо. Вот, нет, а просто были какие-то причины, которые его заставили отказаться вот от этой идеи. Но это не значит, что молитва к этому не имеет никакого отношения. Просто мы, ну, Господь, он не в линейном вот этом пространстве наших рассуждений существует, да? А гораздо в более сложном. Ну, я не знаю, такая, может быть, просто мне сейчас в голову пришла, может быть, не самая удачная аналогия, да, но вот, понимаете, вот ползет муравей, да, вот он ползет в определенном направлении. Человек берет, ставит там какую-нибудь соломинку, и муравей там перестает ползти прямо, он разворачивается и ползет налево, да. Значит, ну, опять же, грубо говорю, так даже метафорично почти, в сознании муравья это вот соломинка, которая ему помешала. Но мы-то с вами знаем, что помешал ему, так сказать, человек. Да? Поэтому здесь вот вполне может быть так, да, что были какие-то, ну, скажем так, конкретные исторические причины, которые вот заставили Тамерлана изменить свое решение. Но это связано, и, естественно, там, для верующего человека понятно, что это промысел Божий, и что обращение людей к Богу тоже сыграло свою роль. Вот поэтому мне кажется, что здесь нет противоречия. Здесь вот важно именно понять, что вообще вот категория чудесного, а здесь вот ведь мы думаем и рассуждаем, и верующие люди вот о том, что вот Бог даровал такое чудо. Да? Чудесное в сознании христианина совсем не означает нарушение естественного хода вещей. Это вот представление о чуде как о непременном нарушении естественного хода вещей, как о чем-то сверхъестественном, оно не вполне евангельское. Это такое как раз-таки представление, осознанное людьми, которые в чудо не верят. Вот они говорят, не может быть нарушения естественного хода вещей, поэтому чудеса – это враки. Да? То есть они определяют чудо как непременное, обязательное нарушение естественного хода вещей.
Подождите, а разве воскресение в этом смысле – это не нарушение естественного хода вещей?
А что является естественным ходом вещей? Да? Вот, ведь мы... Тут вопрос такой, скажем так, на уровне современных знаний науки – да. Но кто, какой ученый возьмет на себя ответственность сказать, что наука завтра не будет на что-то смотреть иначе? Я не пытаюсь сказать, что не существует сверхъестественного, я пытаюсь сказать, что вот это понимание естественного, оно, так сказать, тоже может меняться, во-первых, а во-вторых, вот тут много аспектов, но вот в свое время блаженный Августин говорил, что, безусловно, чудом является умножение хлебов, да, но тут уж, да, но не меньшим чудом является и произрастание хлеба. Да, очень часто говорят о рождении человека как о чуде, да, и вообще о появлении вот нового человека, который это, там, любой родитель знает, да, вот вроде бы и воспитываешь, и все, но вот эти двое дети, они, тем не менее, совершенно с самого первого дня рождения совершенно самостоятельные существа, да, которые не похожи, там, не копируют никого, хотя в них можно находить там какие-то, то, что вот, ну, что-то похожее там на родителей, дедушек, бабушек и так далее. Поэтому здесь вот есть вот эта тема чуда. Это не тема мифа. Я вообще не уверен, что здесь корректно говорить о мифологии, потому что это отношение человека с Богом, и мифология все-таки это несколько другое, хотя понятно, что вот в философии, в культурологии существует очень много разных концепций мифа. И просто я боюсь сейчас тратить, так сказать, время, может быть, наших уважаемых слушателей на, так сказать, пересказ краткого содержания этих концепций. Единственное, что хочется обратить внимание, я так понимаю, об этом вы и говорили, что если в бытовом сознании миф – это ложь, сказка, да? Сказка.
Но вот сказка как... не всегда ложь.
Нет, почему? Александр Сергеевич, мы же не будем спорить. Сказка – ложь, давний намек. Добрым молодцем урок. То есть никто, ну, за исключением, конечно, детей, но он не исходит из того, что то, что написано в сказке, это действительно так. Да, хотя я с вами тоже соглашусь, потому что есть сказки, в которых нет ничего вот этого такого чудодейственного, сверхъестественного, да, и так далее. Да, вот именно чудесного.
Девочка со спичками, например, да, такая, да, сказка.
Но тем не менее, сказка – это вот все равно притча, то есть это не история. Да, не история. И в этом смысле вот это единственное, что, может быть, миф определяет, миф вот в понимании таком философском, распространенном, культурологическом, объединяется со сказкой, потому что миф – это тоже не история. Миф – это не линейный, не нарратив, а не линейное такое повествование о чем-либо, а миф – это прежде всего ценностная картина мира. А вот Алексей Федорович Лосев, понимание которым мифом мне наиболее близко, он говорил, что миф – это символ. Да? И в этом смысле, это даже не вопрос, там, вот, сказать, что миф – это тоже реальность. Это тоже с этим можно и согласиться, и не согласиться. Не это главное. Да? Так или иначе, все реальность, да? Вот, которую мы просто по-разному воспринимаем. Но мифологическое сознание, оно, конечно, отличается от сознания там, не мифологического, безусловно.
А да? Приведите, пожалуйста, конкретно какой-то пример мифологического.
Во всех учебниках философии написано, да, что вот, собственно, рождение философии в Древней Греции, да, хотя некоторые вот специалисты там, по индологии считают, что это не совсем корректно говорить, что, ну, традиционный подход, что Древней Греции, да, что в чем, так сказать, открытие великое, вот это чудесное греческое чудо, в чем, в том числе и в том, что на смену мифологическому сознанию, да, приходит сознание философское, которое, конечно, не сразу, там тоже много, но оно пытается рационалистически, да, ответить на какие-то вопросы, которые у человека всегда возникают. Поэтому, конечно, в мифе нет вот этого разделения, да, на правду и вымысел, на историю там, и сказку и так далее. То есть мифологическое сознание – это совершенно другой тип восприятие мира, оно символично. Да? Это пример очень простой. Возьмите учебник по антропогенезу и книгу «Бытия». Вот книга «Бытия», изложение книги «Бытия» – это символическое описание. Да? Оно не научно, оно не исторично, оно не в нем нет никто... То есть, условно говоря, когда в театре Образцова инсценировали, в кавычках, да, книгу «Бытия», изображали Бога лысым, так сказать, бородатым дедушкой, который из теста лепит человечков, вот, и считая, что это вот такое вот умное осмеяние книги «Бытия», то этим просто продемонстрирована как раз-таки глупость непонимания того, чем миф отличается от науки. Да? Хотя там по тому же Лосеву в самой себе наука тоже мифологична, это уже совсем сложно. Вот, поэтому здесь вот... И да, и, конечно, с этой точки зрения мифы – это вещь, которая всегда, да, мифологическое восприятие того, то есть символическое восприятие жизни, оно всегда измерение, оно всегда в нашей жизни присутствует. Например, ну, я не знаю, вот весь брендинг, да, вот, всегда, вот я помню студентам, еще мы когда учились, нам всегда говорили, любили преподаватели задавать вопрос, и сначала на лекции объясняли, а потом на экзамене, что продают фирмы, которые торгуют парфюмерией. Ну, и все начинали там перечислять количество предметов. Нет, с хитрой улыбкой говорил преподаватель. Фирмы, торгующие парфюмерией, продают красоту. Вот это миф. Миф. Не, опять же, не слышу, это вранье, да, потому что мы все с вами видели эти в интернете фотографии до и после макияжа. Да?
А в вы том, тоже их
а смотрите? В том, что попадаются
на мозоли. Все-таки не парфюмерия, а косметики, наверное.
Ну, косметика, да. Ну, в широком смысле, да. Да, косметика, простите, я, поскольку это не моя сфера, то могу быть не точен.
Это хорошо.
Вот. Вот это и есть, да, или там знак Мерседеса, там господство в трех сферах, на воздухе, на воде и на земле. Да, это тоже все, это символы. Другое дело, что символы могут быть разными. Вот могут быть такие символы, там, скажем, весь брендинг на этом построен, на символах. Да? Вся реклама так или иначе к этому апеллирует. Вот. Ну, сейчас не будем углубляться к каким, так сказать, человеческим качествам и прочее. А есть религиозные символы, да? Икона, например, как окно в другой мир, да? Как и вот по замечательной характеристике Трубецкого умозрение в красках. Вот это все, конечно, вещи мифологические. И вот, скажем, тоже Алексей Федорович Лосев в «Диалектике мифа» в одной из своих работ, которые вот посвящены непосредственно этому, он говорил об этом и приводил много различных примеров, как мифология связана, например, с одеждой, да, вообще с внешним видом. Вот он рассказывал о споре двух, ну, какой-то, как бы мы сейчас сказали, круглом столе, в котором участвовали известные русские философы, сейчас не наврать, чтобы не буду называть фамилии, и как один из них потом вспоминал, что он ужасно его раздражал цвет галстука сидящего, человека, сидящего напротив, он никак не мог сосредоточиться и никак не мог, так сказать, вести рациональный диалог, потому что это... Ну, это, знаете, вот если на бытовом уровне говорить о мифологии, которая, вот как вы сказали, реальность, ну вот, что это значит? Это значит, скажем, мифологическое восприятие это, и символическое восприятие, это когда мы предмет воспринимаем не только в его предметном значении. Ну вот, например, предметное назначение настольной лампы освещать нам пространство над столом, чтобы мы могли там читать, писать и так далее. Но вот мы с вами пойдем втроем в магазин, мы купим три разные лампы, скорее всего. Почему? Потому что кто-то не любит такой цвет, кто-то не любит такой изгиб и так далее. И это уже вещь иррациональная. То есть там будет какой-то рациональный выбор, да? Ну, там, как она гнется и прочее. И будет какая-то иррациональная составляющая. Вот я, например, принципиально вот не воспринимаю такие лампы, как здесь у вас стоят на столе. А, к сожалению, не могут наши уважаемые радиослушатели услышать.
Тот цвет, который она дает.
Нет. Я имею в виду вот форма, да, вот эстетика этой лампы, ну, мне, она меня будет все время дестабилизировать. Поэтому я такую лампу себе никогда не куплю.
А вы какую купите?
Ну, я какую-то такую, знаете, с зеленым абажуром, наверное. Да? Да.
А я в стиле Прованс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Ну, давайте закончим разговор о Тамерлане, потому что оставим...
Я думал, мы уже его закончили.
Да, подытожим.
Вы
просто
уже выдохнули, да, думали, что...
Что старик Тамерлан больше нас не побеспокоит.
Он нас не побеспокоит, потому что, возможно, у него вообще были... То есть, православные верили в то, что их горячая молитва перед иконой Владимирской Божьей Матери помогла, значит...
Конечно, я прошу прощения, так я и пытался... Пытался сказать, что это совершенно не значит, что это не альтернативные вещи.
У Тамерлана, возможно, были вообще свои заморочки по этому поводу. У него споткнулся конь, предположим, да, и он повернул назад.
Но споткнулся он, если следовать мысли Владимира Романовича, именно из-за того, что люди в Москве помолились.
Если следовать мысли Владимира Романовича, то, возможно, в том числе и из-за того.
Хорошо.
Вот так.
Хорошо. Уточнение принимается. Ну, спускаясь с небес к нашим мирским, так сказать, делам, хотя, в общем, не вполне мирским. Я у вас хотела спросить про мультик «Необыкновенный путешествие Серафимы», который уже неделю идет сейчас в прокате в российских кинотеатрах, и я думаю, что есть у вас и цифры, и прочее, потому что ажиотаж какой-то невероятный, причем реакция зрительская делится на две части.
Неравные. На две неравные части.
А вы сразу знаете, о чем я хотела сказать.
Ну, а в любом случае, я вот...
Либо хвалят, либо ругают.
Знаю.
Либо хвалят, либо ругают.
Хвалят намного больше, чем ругают. Ругают по традиции некоторые критики, но у них такая профессия. За что им, кстати сказать, спасибо, потому что, конечно, никто не собирается канонизировать этот мультфильм и говорить, что это вот... так сказать, как сказали бы ученые, парадигматическая модель, да, что это бесспорный образец, которому нужно подражать и прочее. Да, за ними можно прятаться, за умными словами. Так вот, а если говорить про мультфильм, то, конечно, есть самый главный показатель. Это зрительский интерес. И вот на сегодняшний день, точнее, уже даже на сегодняшний наверняка больше, это на позавчера. На 2 сентября фильм посмотрели более 200 тысяч зрителей. Я могу сказать, что вот эти оценки, вот эти цифры, которые мы имеем, они уже превышают самые смелые оценки самых, так сказать, смелых и отчаянных адептов мультфильма, потому что даже те, кто в мультфильм верил и верит, не верили, что будет так много зрителей. И вот да, это объективная картина, а субъективно вот по отзывам тех, кто посмотрел, люди говорят и о своих впечатлениях, о полных залах в московских кинотеатрах, по крайней мере.
Все плакали.
Да, ну, не обязательно, не все плакали, но, многих,
там,
но,
что,
но
да.
То, что этот фильм не оставляет человека равнодушным, это так, и даже вот Святейший Патриарх, который посмотрел мультфильм, этот мультфильм напомнил ему его детские годы, и даже Патриарх сказал, что на самом деле отношение вот в школе было жестче, чем то, что показано.
Слушайте, а я читала, мне кажется, эту историю, она ВКонтакте, да, на странице
Патриарха?
Да, она
вчера появилась на странице Патриарха ВКонтакте. Да,
там про красный галстук очень забавно.
Да, Патриарх вспомнил две истории, причем я могу сказать, что вот историю про галстук как-то уже он вспоминал, мы ее слышали, но я все равно, с вашего позволения, ее расскажу, потому что это действительно такая удивительная вещь, когда Патриарх перешел в новую школу в 5 классе, или в шестом, в пятом или в шестом классе, в шестом классе. А это была какая-то образцово-показательная школа, а он не был пионером. И они не могли, естественно, допустить, что в школе был не пионер пионерского возраста. Ему его вызвали и сказали, что вот давай, вступай, пожалуйста, в пионеры. И на удивление, собственно, уже знали, что вот он, так сказать, такой человек, который не хочет вступать, и они готовились к какому-то отпору, он сказал, да, я готов. Они говорят, как готов? Он говорит, да, готов, но у меня есть, правда, одно условие, вот, которое, если будет выполнено, я вступлю. Они говорят, да, конечно, давай, какое условие? Он говорит, ну, я по воскресеньям хожу в храм, причащаюсь, можно я в галстуке тогда буду ходить в пионерском? И вопрос, так сказать, о вступлении в пионеры был снят на тот момент, но продолжали такое давление, и вот патриарх вспоминает другую историю, когда он отвечал на уроке, на уроке истории как раз-таки рассказывал какой-то, ну, отвечал на вопрос, и там, по-моему, про Ньютона, который, как известно, был человеком верующим, и учитель его спросил, а ты сам-то в Бога веришь? И он, патриарх говорит, что я вот понял, что это некий момент истины, что нужно отвечать, и нужно говорить правду и перед всем классом. И это, может быть, сложно представить современному человеку, ну, детям точно невозможно, но что это значило тогда? Да, это могло значить все что угодно, исключение школы и так далее. Он сказал, да, я верю, и дальше там учитель как-то начал, стал нервничать и прочее, и вот продолжалась какая-то дискуссия, и в этот момент святейший вспоминает, что он увидел, как по рядам идет записка, и девочка ему передала записку, он ее развернул, там было написано «Держись, Володька, молодец». И вот это, конечно, такая удивительная и очень интересная.
А его мирское имя Владимир, да, надо Владимир, напомнить. Да, Владимир, да. Да. Владимир Романович, а почему, как вы думаете, такой интерес зрительский вызывает эта история? Вы же наверняка как-то, да, вопросом этим задавались.
Ну, вы знаете...
Ну, фильм «Остров» в свое время, да, тоже такой очень неожиданный успех имел.
Во-первых, это мультфильм и для детей, и для взрослых, потому что он действительно полнометражный, это как смотрится как фильм. Вот у меня, по крайней мере, было такое впечатление. А он... конечно, это и тематика, да, это радует очень, что она вызывает такой отклик. Она, кстати сказать, показывает, что вот эти проценты людей верующих или себя осознающих верующими, да, а когда мы называем часто, мы говорим о большом проценте, говорят, ой, да нет, это совсем не так. Но полный кинотеатр показывает, что многим людям это интересно, и они не пугают слово православное. Знаете, я заметил в некоторых у нас православных, у некоторых людей, которые вот являются христианами, все, вот, когда доходит до какого-то, ну, не то чтобы необходимости, но вот бывает ситуация, когда, или просто мы даже где-то сидим, обсуждаем, а вот давайте там скажем, они говорят, ой, опять, вот зачем говорить, что мы там православные и так далее? Вот это какая-то странная стыдливость, вот, а чего? Стыд за свою веру, за Евангелие, за Бога? Мне очень непонятно. И мне кажется, что нужно стыдиться плохих дел и стыдиться оскорбить Христа, а не стыдиться его исповедовать. И мне странен православный, который боится сказать, что он православный, или старается лишний раз, так сказать, это не значит, что он должен себя бить в грудь и кричать, но он должен себя вести так, как христианин. Вот. Поэтому мне очень радует такая реакция, но я думаю, что это еще, знаете, это вот тоска по историям. Я не могу воспроизвести один отзыв, который был мной прочитан под какой-то рецензией, отрицательной рецензией на мультфильм, да, потому что есть, ну, или там, скажем так, более, в которой было больше критики, чем одобрения. Не могу его полностью воспроизвести, потому что он не вполне цензурный. Но там было сказано так вот в мягкой, в эвфемистической форме, что, примерно следующее. Ну да, конечно, кому нужен этот добрый мультфильм? Давайте лучше смотреть, как, не знаю, портят воздух тролли. Имея в виду, конечно, вот многочисленные мультфильмы, которые смотрят наши дети, и нам кажется, пусть они лучше это, да, смотрят, это нормально, да.
Угу. Да, там нет никакого морализаторства. Зато Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», как всегда, по пятницам в студии «Светлого вечера» на радио «Вера». И мы буквально через минуту продолжим наш разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».